продолжаем читать книгу «Царств», и остановились мы на трагичном, драматическом, правильно, наверное, сказать, драматическом эпизоде падения Давида, связанного с его увлечением Версавией. Вот. И плодом этого падения стало не результатом этого падения стало не утверждение Богом Давида, а покаяние Давида. Это покаяние в словах изображено в 50-м псалме, как говорит одна строчка из канона, великого канона Андрея Крицкого, что Давид как словами псалма, как на иконе написал суть, образ покаяния. То есть, вот если бы... То есть, 50-й псалом – это икона покаяния в словах, а не в красках. И 50-й псалом, к которому мы все, в принципе, привыкли, это, конечно, плохо, привычка к любым священным, святым вещам – это всегда плохо. Даже в контексте культуры это плохо. Мы привыкаем, притирается, острота восприятия, стало быть, острота переживания снижается, и поэтому мы не можем по-настоящему прожить, прочувствовать все глубокое содержание покаянного псалма, 50-го псалма. Вот, может, когда-нибудь мы до этого дойдем и посмотрим этот псалом, пока мы не будем на нем отдельно останавливаться. Но в этом псалме есть вещи, на которые уже сейчас, именно в контексте библейской истории, в контексте судьбы пророка Давида, вот важно обратить внимание, надо же знать об этом, что оно есть. Сама возможность излияния покаянных слов перед Богом есть действие Бога. То есть непостижимым, достойным всяческого пристального внимания является тот факт, что Давид не был оставлен Богом. Он совершил смертный грех. Он совершил страшное по тем меркам преступления, особенно страшное, учитывая то, сколь много даров было дано Давиду. И тем не менее Бог его не оставил. Вот это фундаментальный факт, который и является тем зерном, тем ядром, тем семенем, вокруг которого начинает строиться, ну, в позднейшей эпохе богословская мысль. Вот, а с точки зрения, скажем, письменности церковной, церковная мысль о покаянии. В этом смысле это действительно икона. Мы до того, как мы сталкиваемся с церковным восприятием покаяния, мы думаем себе так. Человек согрешил, он отвержен Богом, он становится обезбоженным, ему становится очень плохо. Вот, он понимает, как ему плохо, ему жалко потерянных отношений с Богом, и он возвращается к Богу. И это, в принципе, неплохая точка зрения, она, даже не сказать, что она неправильная или там не церковная, она просто неполная, она недостаточная. Ведь и вот эта недостаточность, она проявляется прежде всего в том, что когда мы встречаемся с согрешающим человеком, ну, человеком, который явно, вот, ну, разумеется, речь идет о верующих, как бы верующих людях, вот, когда мы видим его согрешающим, мы бежим к нему и говорим: «Покайся!» А он говорит: «А что мне каяться? Я ничего такого не сделал». «Ну как, ты же вот разрушил семью, ты увел жену у другого человека». Говорит: «Ну и что, она сама пришла? И что такого? Ну, любим мы друг друга, и все живем, и нормально, считаешь, что я что-то сделал плохого? Ну ты же вот там украл церковные деньги, покайся». Не церковный, кто сказал, что церковный? Ну, украл, и что в этом такого? Вот. Церковные деньги предназначены для бедных людей, бедный человек, я ими пользуюсь. Что такого я нарушил, по большому счету? Ну ты же неправильно ведешь себя, ты должен покаяться. Да ничего, ничего пристал. Ничего я никому не должен. И люди не думают, как вот надо же человека обличить, надо же человеку показать, чтобы он покаялся. Ведь если он покается, он будет прощен. Вот эта недостаточность нашей представления о покаянии, оно вот и играет с нами такую, скажем, вот такую вот вещь, такую историю мы попадаем. Мы думаем, что человеку надо просто сказать о том, что он согрешил. Как пришел пророк Нафан и сказал Давиду, так мы прибегаем к согрешающему человеку, не обращая внимания, что мы уже 15-й в очереди, говорим ему об этом. Но мы говорим, а он говорит: ну и что? Ничего особенного. Вот ведь и Саул согрешил. И Саула Самуил обличил в грехе, но Саул не пытается каяться, он пытается оправдаться, и поэтому он отвергается Богом. А Давид не пытается оправдаться, он кается. То есть не сам по себе вот греховный поступок с неизбежностью влечет человека к покаянию. Что-то еще. Дело не в Нафане. У Саула был больший пророк, более святой, мощный, сильный, важный человек. Но Саул не покаялся, а Давид покаялся. Почему? И вот этот псалом, он открывает нам тайну, что на самом-то деле Давид, согрешив, не был оставлен Богом, потому и возможно покаяние. Поэтому, когда Богом же присылается пророк с обличением, он тут же смиряется и плачет. Именно потому, что он не оставлен Богом. А Саул был оставлен Богом задолго до того, как согрешил, задолго до того, как сделал свой грех. От него царство было забрано чуть позже, а от Бога он отошел очень давно. И поэтому он не хочет каяться. Его грех, связанный с Агагом, есть просто последний камешек, последняя капля, которая фиксирует его разделение между ним и Богом. Оно началось давно. А у Давида не было отделения Богом. И это падение с Версавии является первой каплей, которой достаточно для того, чтобы Давид вспомнил о Боге. Одного преступления достаточно стало, чтобы вернуться к Богу, когда он осознал, что он, собственно, надел. Вот потом мы более подробно, просто здесь не придется, если бы сейчас я начал об этом говорить, то мне пришлось бы мало того, что говорить об этом долго, но главное бы в основном голословно, без опоры на текст Священного Писания. А вот когда мы будем читать пророческие тексты, мы увидим, что там везде об этом написано. Что на самом деле покаяние делается возможным именно тогда, когда Бог попускает человеку пасть в грех, но не оставляет его до конца. И именно еще одно важное, сложное, трудное дело. И именно это приводит к подлинному покаянию. И мы тоже все с этим сталкиваемся. Если я совершил страшный грех, о котором я заведомо знаю, что он непростителен. Ну ладно, если я украл 100 рублей, могу их вернуть. А если я убил человека, я же не могу его вернуть. Или совершил аборт, или разрушил семью, в данном случае это все налицо. И разрушение семьи, и смерть ребенка, и смерть мужа. Ты не можешь вернуть. И вот человек, совершивший не только непростительный грех, смертный грех с точки зрения классификации, данной Богом, но и то, что исправить нельзя, изменить нельзя, то есть загладить вину нельзя. Как же ты будешь молиться Богу, прости меня? Нам мысль не даст этого сделать. Как прости, если он уже в могиле? Че прости-то? Ну, прощу и тебя, и ты мертвый. Семьи-то нет, ты виноват в том, что он мертв. Ты его убил. Все, о чем ты меня просишь? Простить? Ну, прощаю, что изменится? Ничего. Само отчаяние сожрет человека прежде, если он просто решил, ну, вот, попросить у Бога прощения за свои грехи. Если он их отчетливо осознает, он не может надеяться на прощение, понимая, что простить его нельзя. Но мы надеемся. Почему? Вот это надежда. Ведь Давид должен был впасть в отчаяние. Как человек, знающий Бога и знающий его закон, он понимает, что это совершил грехи смертные, за них смертная казнь. Что он должен быть отвергнут своим Богом. Что если Саул за меньшие грехи был отвержен, то что теперь ему делать? Он совершил страшное беззаконие, страшнейшее, непростительный грех. И он должен был сойти с ума от отчаяния, от того, что Бог ничего с ним не сделает. То есть примирение невозможно. Но он в надежде изливает свой псалом, в надежде на прощение, в априорной надежде на прощение, понимаете? Он не верит, что ну авось Бог простит. Это не икона покаяния. Он знает, что Бог его простит. Вот это икона покаяния. Кающийся знает, что будет прощен. Откуда? Откуда он знает, что он будет прощен? Ведь это святой Бог, чьи заповеди он нарушил. У кающегося нет отчаяния. Мария Египетская идет в пустыню, потому что знает, что умолит своего Бога. У нее Матерь Божия перед глазами есть. Если бы она только на миг представила все свои грехи и количество совращенных ею молодых людей, она бы пошла бы и утопилась. Как я могу все это замолить? Но она уверена, что она умолит Бога о прощении. И там, борясь со своими страстями, она уверена, что победит. Даже изнывая, изнемогая, у нее нет сомнения в том, что Бог ее примет. Почему? Потому что он ее принимает. Вера в то, что Бог меня не отвергнет, есть дар Божий. Как говорит Священное Писание, как минимум дважды прямым текстом в Псалме и того же Давида. И в словах этого псалма, на который опираясь, раскрывает эту мысль апостол Павел, что верующий в то, что Бог оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность. Но сама эта вера и есть дар Божий. И если я, совершая грех, верю, что Бог примет мое покаяние, то Бог со мной. Если бы Он меня оставил, я бы впал в отчаяние и был бы совершенно убежден, что молиться бесполезно. Грех велик, Бог не умолим. Но если человек согрешающий кается, потому что верит, что Бог его примет, значит, вера и благодать пребывают с человеком. И пророк Давид так и говорит. Именно так. Духа твоего святаго не отыми от меня. Он говорит это так, что сознавая, что Дух Святой в нем есть. Понимаете? Он обращается покаянным псалмом к Богу, исповедуя наличие в себе Святаго Духа. Он просто просит, чтобы Бог его не забирал. Да и как бы возможно было написание псалма, если бы Дух Божий оставил бы Давида? Ведь псалом – текст Священного Писания, богодухновенное творение. Изливая свое покаяние в псалме, Давид свидетельствует, что он является органом Святаго Духа. Хотя он только что согрешил. Ну, какое-то время прошло. И облечен. Но его надежда на Бога, не покидающая его никогда даже на краю этой развершейся перед ним бездны, показывает то, что он по-прежнему храним Бога. Вот это удивительнейшее свидетельство. И он знает, что сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. И если он смиряется, то силой Божьей. Если сокрушается, то перед его лицом. И все эти действия возможны именно потому, что Бог его не оставил. Почему же тогда происходит то, что происходит? Почему тогда возможно это самое падение? Как тогда все это понимать? Любой человек, любой, он падает, потому что он человек. Он падает так страшно, как Давид, или не так страшно, как Давид. Но это не значит, что он не падает. Он нарушает закон Бога и своим падением свидетельствует, что Бог не единственная любовь его жизни, что он не любит Бога всем своим сердцем, что он не любит людей, как самого себя. Это одно и то же, как сказал еще Христос. Если я согрешил, неважно, прикрикнул на жену или украл 100 рублей у бабушки, или убил другого человека, совершил аборт, или там святотатство, кощунство, богохульство, что угодно. Человек падает, потому что он человек, потому что в этот момент он не сосредоточен всеми своими помыслами, всем своим сердцем в Боге, и для него каждый близ находящийся человек не представляется в этот момент абсолютной и неприходящей ценностью. Поэтому он падает. Но если он упал, то этим фиксируется не только то, что он забыл Бога. Он забыл Бога, потому что думал, что он уже стоит, и падение ему не грозит. То есть любой падающий возомнил себя стоящим. Поэтому мститель Игнатий Брянчанинов и говорит, что в начале любого падения было мнение о себе. Об этом предупреждает и Писание. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. А как же? Гонение кончилось. Давид в доме, в славе. Он царь. У него покой, любовь людей, почитание, деньги, сытость. Он в довольстве живет. Он уже не гоним, чтобы всецело прилепляться к Богу каждый день, каждый час ожидая чего-то, и поэтому вперив ум и сердце в Бога, чтобы сохранил его от всех напастей, уже ничего не угрожает. Ну да ведь, врагов нету, ни внешних, ни внутренних, все хорошо, спокойно, он даже на войну не пошел. Ведь это случилось потому, что он обычно ходил на войну со своим народом, со своим войском, со своей дружиной, а в этот раз остался один дома, и это было необычно. Вот, а что теперь? Мое присутствие в войсках не важно, все само собой происходит. И вот человек возомнил, что можно теперь расслабиться, и тогда пал. И это и было попущено Богом, поэтому Бог его и не оставляет, потому что попустил это все для того, чтобы Давид смирился, сокрушился и понял, что опасности есть всегда. И начинается новая череда бедствий и искушений, потому и начинается, что не сосредоточен, не собран был Давид, и потому преодолевается, что Давиду снова приходится проявлять и смирение, и сокрушение, и собранность в Бог. Нам это трудно сейчас понять, но это одна из ключевых тем Библии, собственно, начиная с падения Адама. Что Бог попускает падение для того, чтобы человек перестал надеяться на себя, перестал гордиться, снова стал собранным и понял, что опасности есть всегда, что опасности есть везде, что даже Иова караулит его враг, который у него внутри. И если падает даже совершеннейший, если в момент незринут бывает сатана, то тем более человеку не должно быть беспечным. Там, где есть мнение, там, где есть уверенность в себе, где человек забывает от Бога именно потому, что становится сильно уверен в себе, там и происходит падение. И возвращение на правильный путь является покаянием. Когда человек понимает, кто он такой, насколько он слаб, насколько он испорчен, и взывает к Богу, милостью которого он и жив.